Собственно, подготовка к празднику Шавуот мы немножко упоминали, говорили об этом моменте. По сути дела, весь этот период, который называется Сфирата Омер, это действительно подготовка к празднику Шавуот. То, о чем мы с вами говорили, это 32 дня, потом 33-й это Лагба Омер, и остается 17 дней. Это то, что соответствует Тов, в то время как 32 это соответствует Кавод, о чем мы говорили. Я бы хотела сегодня поговорить, то есть от вас, естественно, будет зависеть, чему мы уделим внимание, но мне бы хотелось, чтобы сегодня мы поговорили с вами о понятии херут, свобода. Это актуальная действительно вещь, которую мы должны осмыслить. И я надеюсь, что мы сможем как-то понять, каким образом человек в себе воспитывает вот это удивительное свойство, это тоже свойство, которое называется херут, которое называется свобода. Ну, мы знаем с вами, что есть несколько слов, я не буду перечислять все известные нам слова, но есть понятие «ацмаут», оно достаточно сейчас получило новый оттенок. Это независимость, хофеш, это свобода. Кстати, когда раб выходит на свободу, действительно сказано лехофши, становится свободным и свободным человеком, у вас наверняка возникают ассоциации дополнительные в современном языке иврит, что означает хофши. Мы попробуем понять. Мидраш обращает внимание вот на какое место. Я уверена в том, что вы сталкивались с этим мидрашом. Я не знаю, насколько вы задумывались над тем, что нам говорят мудрецы. Это из второй книги Пятикнижия, это из Хумаш Шмот. Когда описываются скрижали, первые скрижали, которые Моше приносит с горы Синай, видит то, что произошло внизу у горы, вот эти песни и пляски вокруг золотого тельца, разбивает эти скрижали, но до того нам сказано, мы встречаем с вами описание вот этих скрижалей. Давайте обратим внимание. Михтав, михтав элокиму, хагута лалухот. Нам сказано, что скрижали каменные, но то, на что нужно обратить внимание, надпись на этих скрижалях, она названа михтав элокиму. И дальше хагута лалухот. Нужно понять, в чем разница ктав и харита. Мы понимаем, что то, что мы пишем, есть тот материал, на котором мы пишем. Есть тушь, чернила, что-то. При помощи вот этого пера мы делаем какую-то запись. Какая разница между ктав и харита? Разница достаточно серьезная. Гравировка на камне, прежде всего, ну, гравировка на дереве тоже то же самое. Буквы входят в тот материал, на котором мы... Это резьба совершается, это гравировка совершается. И по сути дела мы прекрасно понимаем, что в этом стихе мы сталкиваемся с каким-то противоречием. Если это, ну, уточняется, кстати, что это, ну, определенно это не человек писал, это Всевышний, Всевышним написано, вот это михтав, ктав. И об этом же сказано харута лалухот. Вы наверняка уже чувствуете, что вот такое противоречие требует какого-то объяснения. Это объяснение мы видим в Пиркей Авот. Это шестая глава Пиркей Авот, где речь идет о Торе. Это при каких условиях, каковы требования к человеку, который хочет, искренне хочет заниматься Торой. Хочет погрузиться вот в этот, вот этот мир удивительный. И там в Пиркей Авот мы встречаем такое высказывание. «Аль тикра харут, эла хирут. Шеэн леха бен хорин, эла ми шеосек бетальмуд Тора». Это фраза, которую повторяют достаточно часто, мне кажется, что это требует объяснения, а иначе это действительно непонятно. Ну, прежде всего, читай не так, а читай иначе. Вы наверняка сталкивались с этим неоднократно. Написано «баним», читай «боним». Но тоже не надо, надо понимать, почему именно в этом месте. То есть это непроизвольно. Написано так, но ты читай иначе, ты понимай иначе. В нашем случае мы прекрасно понимаем, что резьба на камне и надпись на камне – это совершенно разные вещи. Мудрецы видят в этом подсказку, видят в этом требование – понимать вместо харут, понимать хирут. Свобода, независимость. Добавляют они удивительным образом. Свободным является только тот, кто занимается изучением Тор. Что это за свобода такая? Практически мудрецы указывают на то, что содержание того, что написано на скрижалях, смысл того, что там написано, это свобода. Вы наверняка задаетесь вопросом, о какой же свободе речь идет, если первые пять заповедей на правой скрижали говорят об отношениях между человеком и Всевышним, очень важные заповеди. На левой скрижали заповеди между человеком и человеком, тоже это общественное устройство, это действительно наша зависимость друг от друга, наши обязанности по отношению друг к другу. Как же это можно назвать свободой? Если у нас возникают вопросы эти, может быть, еще более острые, мы должны разобраться с тем, что такое хирут, что такое независимость, что такое свобода. Мудрецы нам говорят, как будто бы, то есть если мы не поймем, не сумеем расшифровать сказанное, нам это покажется несоответствующим действительности. Изучение Торы налагает на человека многочисленные обязанности. Если вы также обратите внимание на то, где именно в Пиркей Авот об этом говорится, это шестая глава Пиркей Авот. Это в самом начале, это вторая мишна. где и дальше излагаются вот те удивительные требования, которые предъявляются человеку, желающему изучать Тору. То есть что от тебя потребуется в этой ситуации? И интересно, что слово, которое применяют здесь мудрецы, это херут, но не хофеш. И, скажем, не другие понятия, которые вроде бы можно было применить. Это не только потому, что есть созвучие вот это харут, херут. И не только потому, что, по сути дела, об этом же сказано, что это письмена, это написано, и в то же время это гравировано, это резьба. Я хочу показать вам, насколько мне время позволит, объяснение, которое дает Рав Эляшив в своей замечательной книге. В этой книге собраны его уроки, которые он дает в 1948 году. В 49-м, по-моему, это где-то затрагивает 50-й год. В частности, это там говорится достаточно коротко о праздниках. Там я видела удивительную глубокую формулировку, анализ интереснейший. Что такое херут? И каким образом это связано с нашей темой? Праздника Шавуот, что это за свобода и что это за независимость, о которой мы попробуем говорить. Объясняет Рав Эляшив, что есть три разных вида независимости. Он это называет прежде всего, это государственная независимость, политическая независимость, духовная независимость, экономическая независимость. У каждого из этих видов независимости, херут, есть определенно очень важное значение, которое мы находим в Торе. Ну, например, вы, разумеется, видели это, встречались с этим, слышали на уроках, я уверена в этом. Что касается государственной независимости. Что об этом мы знаем? Рамбам говорит, что дни Машиаха, приход Машиаха, мир, согласно его формулировке, это тот же мир, в котором мы живем, но прежде всего там не будет зависимости от иноземных царств, от иноземных властей. Что из этого следует? Что у нашего народа, который будет находиться на нашей земле, будет возможность определенно жить по законам Торы. Почему мы не делаем это сейчас? Да потому что от нас требуется жить с оглядкой. Что об этом скажут другие? Если мы будем вести войну по законам Торы, то что об этом скажут люди, находящиеся здесь среди нас, и что об этом тем более скажет Америка, Европа и так далее и тому подобное. Рамбам очень высоко ценит вот это отсутствие шиабуд мальхуйот. Мы знаем, с разных точек зрения есть объяснение этого явления. Наш народ, каждый из нас не может быть слугой двух господ. В художественной литературе есть замечательные примеры на этот счет. Мы не можем быть слугой двух господ. В частности, мы видим требования к хозяину еврейского раба, как нужно относиться к этому рабу, а с другой стороны, нам объясняют, в какие условия тяжелые еврейский раб себя ставит. Если он был продан за воровство, он не мог бы возместить ущерб, суд его продает, предшествует грех. Если он сам себя продает в рабство из-за бедности, это тоже испытание немалое. А там подчеркивается, что когда раб еврейский может выйти на свободу, там это называется лехофши, на волю, и отказывается от этого, потому что у хозяина ему было комфортно, потому что хозяин его содержал, содержал его семейство, если таковое у раба есть. Оказывается, помните, это человека подводят к дверному косяку и прокалывают шилом его ухо, потому что на горе Синай это ухо слышало «Анухи Ашем Элокеха», «Я Господь твой Бог», и выбрало для себя другого господина. Так вот удивительная вещь, что когда не будет у нас порабощения царствами, не будет необходимости подчиняться кому-то, будь то международный суд, будь то наши лучшие друзья, американцы, я могу перечислить еще лучших друзей. Оказывается, это очень-очень важно. Государственная независимость. Экономическая независимость. Пожалуйста, вспомните, что в Беркат Амазон после трапезы, это трапеза с хлебом, разумеется, мы просим у Всевышнего, чтобы не было у нас зависимости от людей, не было зависимости от тех суд, от той помощи экономической, которую люди нам предоставляют. Спасибо им большое за то, что они это делают. Это зависимость. И мы надеемся на то, о чем мы говорим, что мы хотим получать все необходимое из руки Всевышнего. Наверное, вы заметите, вы это скажете, что и тогда, когда мы получаем поддержку через посредников, разумеется, это также то, как Всевышний нам помогает. Вот это чувство зависимости, чувство несамостоятельности, тяжелое чувство. Итак, мы говорили о государственной независимости, политической независимости и экономической независимости. Между ними, и не случайно между ними, Рав Эляшив называет духовную независимость, нравственную независимость. Это что? Это касается нашего внутреннего мира, наше мировоззрение. Немножко потом уточним. Это очень важный момент. Три вида независимости. С этими тремя видами независимости связаны три праздника. Государственная независимость, национальная независимость – это исход из Мицраима, это Песах. Экономическая независимость – это праздник Суккот, очень подчеркивается. когда есть у нас урожай, вот этот урожай собран, мы знаем, что все благополучно, мы не нуждаемся ни в чьей помощи, потому что мы трудились. Начиная, кстати говоря, задолго до Песах, вот этот период, до сбора урожая в Суккот, теперь мы чувствуем себя независимыми. А если мы говорим о духовной независимости, какой праздник это? Понимаем, что это праздник Шавуот. Мы еще несколько раз к этому будем возвращаться. Я хочу очень коротко процитировать. Это одно из удивительных мест у такого поэта, которого зовут Раби Авраам ибн Эзра. Это очень крупный толкователь, философ. В частности, поэт. В средние века, как мы знаем, философия, поэзия, наука тесно переплетались друг с другом. Это маленький-маленький осколочек из одного из его стихов, который звучит так. «Эвед Ашем леолам хопши» – «Раб Господний всегда свободен». Это верно, что он употребляет слово «хофеш», а не «херут». Но речь идет все о том же самом. Кстати говоря, духовная независимость не значит, что человек свободен от обязанностей. У человека есть назначение, есть миссия в этом мире, у каждого из нас и у народа в целом. Обязанности не означают, что человек не свободен. Зависимость – это что-то другое. В частности, мудрецы обращают внимание, что означает наша независимость. Называют три исходные позиции, только, опять же, нам нужно понять, что за этим стоит. Это свобода от порабощения царствами, это влияние со стороны. Это свобода от ангела смерти. Удивительная вещь. Это не значит, что человек свободен от физической смерти. Но практически это вход в вечность. Изучение Торы, исполнение Торы. И удивительным является третья формулировка, третья составная часть. Это свобода от твоего дурного побуждения, собственного. Это не влияние извне. Это на самом деле даже не вот те духовные помехи, с которыми мы долго сталкиваемся. Это удивительным образом свобода от своих инстинктов, свобода от своих порывов, которыми человек должен собственно, владеть. И удивительно, что зависимость, мы знаем, что всегда были разные выражения зависимости. Сейчас прибавляются какие-то новые. Это зависимость от каких-то, скажем, веществ, которые приводят человека в определенное состояние. Это зависимость от развлечений, это зависимость от каких-то, скажем, сейчас появилась новый вид зависимости, компьютерная зависимость. А задолго до того, я помню интереснейшие исследования на тот счет, что есть особенно детская зависимость от телевизора. Сейчас уже экран другой, с возможностями намного более богатыми. И, по сути дела, вот эта духовная независимость, символом которой является праздник Шавуот, кстати, это дарование Торы. Я постоянно повторяю, что получение Торы, каббала Тора, это каждый день. Разумеется, там у горы Синай, матан Тора, дарование Торы, определенно предполагает принятие Торы. Но, к сожалению, там мы знаем, есть такая помеха удивительная, которая в известном смысле, мы ее ощущаем по сей день, это золотой телец. И после того, как все были пророками, все заявили уже сначала на асе, а потом сказали на асе венишма, мы исполним, мы сделаем и будем слушать. Но первый ответ был на асе, что бы от нас ни требовалось, мы готовы это исполнить, а потом будет золотой телец. Предлог, как вы помните, Моше якобы не вернулся вовремя. И пришли к выводу, что недостаточно, чтобы его заменил какой-то человек. Пройдет 40 лет, и этот человек будет. Но это уже после смерти Моше, это после смерти до того Аарона, до того после смерти Мирьям. То есть будет что-то понято, будет что-то осознано. У горы Синай, у подножия там, внизу, будет изготовлен золотой телец. Вот удивительная вещь. Это духовная, душевная независимость. Это практически преодоление всех тех видов зависимости. Как правило, все эти зависимости негативные, разрушительные и опасные. Да, это присутствует в том празднике. Мы идем навстречу этому празднику. Но есть удивительный мидраш, в котором рав Йосеф, один из величайших мудрецов, говорит, что праздник Шавуот, он отмечает особо. Он заказывает у своих домашних, какую еду нужно приготовить. И произносит удивительную вещь, что если бы не дарование Торы, какая разница между этим человеком, между равом Йосефом, с его способностями гениальными, и между любым другим человеком, который принадлежит к другому народу, разницы нет. Все, что нас отличает от других, и все, что дает нам истинную свободу, это действительно принятие Торы. Дарование Торы – это возможность ее принять. Потому что принятие Торы – это обретение независимости. Есть удивительное высказывание у Слышал одного интереснейшего мудреца, которого зовут Рав Саадья Гаон. То есть, я не ошибаюсь, 9 век. Да, знаменитые вавилонские ешивы. Рав Саадья Гаон действительно мыслитель. А по всей вероятности, он первый в своей книге «Эмунот ведеот», то есть верования и представления, какие-то понятия наши, он действительно формулирует, он по всей вероятности первый, а впоследствии мы знаем, что многие мудрецы этим занимались, сформулировать принципы веры, определить вот эти важность каких-то мировоззренческих вещей. Вот одно из его, собственно, высказываний удивительных в этой книге говорит так: «Эн уматейну ума, эла бетоготея». То есть наша нация таковой является исключительно благодаря тому, что у нас есть две Торы. Что это за две Торы? Это письменная Тора и устная Тора. Это наша особенность. Это наша избранность, это те требования высочайшие, которые предъявляются нам. И по сути дела, то есть что имеет в виду Рав Йосеф, говоря, что не будь дарование Торы, не было бы никакой разницы между ним и между любым другим человеком, принадлежащим к другому народу. И там есть мудрецы, и там есть гении, там есть таланты, там есть творцы. В чем же разница? Только в том, что есть Тора. Мы понимаем также, что без Торы мы давным-давно растворились бы, сначала, по всей вероятности, духовно, а потом и физически, нас бы не было. То есть, знаете, по отношению к субботе есть такое определение, вы можете это применить и к Торе. Мы шумрей шаббат, соблюдаем субботу, бережем субботу. И она бережет нас. А действительно, двойная такая зависимость. Мы шумрим, и суббота нас тоже шумерит. То же самое вы можете сказать относительно Торы. Мы шумрей мицвот, шумрей Тора, и они нас, вне всякого сомнения, сохраняют в качестве вот этого особого народа. Буквально два маленькое замечание. Более несколько слов всего лишь. Мы живем в очень необычное время сейчас. Практически не надо объяснять, в чем необычность этого времени. Это волна антисемитизма, которая во всем мире практически. Трудно сказать, докуда, простите, эта волна не докатилась. Мне кажется, что она сейчас прокатилась, вернее, можно так сказать, прокатывается по всему миру. Нас обвиняют в том, что мы говорим о своей особости, о своей избранности – Только нужно понять, мы немножко затронем этот вопрос на следующей неделе. Это наши обязанности, это наша миссия. Это то, что на первый взгляд нас как будто бы ограничивает, а по сути дела это то, что нам дает свободу, дает хирут, и это единственный шанс для мира тоже получить свободу. У всех народов, правда, исполнения мы не видим, но у всех народов есть 7 заповедей, которые Всевышний дал сынам Ноаха. Это их возможность обрести свободу. Знаете, что человечество веками мечтает о мире, свободе, отношениями честными между людьми. И по сути дела, когда вспыхивает где-то революция, выдвигаются знаменитые лозунги «Свобода, равенство, братство». Я не стану вам сейчас напоминать лозунги социалистической революции, а до того демократической революции. Ну, вы это знаете. Не хуже меня. Так вот, удивительная вещь. Наша избранность – это особые требования, нам предъявляемые. С другой стороны, это особая независимость. Для того, чтобы эти требования исполнить, мы действительно во всех отношениях должны быть независимыми. В связи с этим хочу вам показать еще один замечательный мидраш. Мы тоже источником является Пиркей Авот, та же 6 глава, которая посвящена обретению Торы. Не только тогда у горы Синай, но практически это то, что происходит с нами на протяжении веков, это то, что происходит с каждым из нас. А мидраш такой. Каждый день, говорит мидраш, батколь, это отзвук какой-то, отголосок с небес, с горы Хорев, провозглашает и говорит: «Ой лахем лабриот, ми эльбона шель Тора». Горе людям из-за оскорбления Торы. Эльбон – это оскорбление, эльбон – это пренебрежение. Веомер приводит тот стих, с которого мы с вами сегодня начали. Веалухот маасе элоким хема. Веамихтав михтав элокиму. Харута лалухот. Тут приводится этот стих немножко шире, чем мы это видели в начале. Что скрижали, изготовленные Всевышним, письмена, то, что выполнено Всевышним, харута лалухот. И то, что мы сказали, вместо харут читай хирут. И завершение, тоже то, что мы видели с вами, эн леха бен хорим эла мише осек бетальмуд тора. Там есть уточнение. Свободным является только тот человек, который занимается изучением Торы. И объясняют нам мудрецы, что это занятие Торы должно быть постоянным. Это главное в жизни еврея. Он работает, разумеется, для того, чтобы была независимость экономическая, для того, чтобы содержать семью, воспитывать детей. Но главное для него – это занятие Торой. Это погруженность в Тору. Вот там практически свобода. И приводят там же в Пиркей Авот. Известная ссылка. На первый взгляд, как будто бы нам непонятно. Миматана Нахалиэль, Минахалиэль Бамот. Это, собственно, так описываются вот те стоянки, которые были в пустыне. Из пустыни в Матана, так называется вот этот дар, так называется место. Миматана Нахалиэль. Нахала – это собственное владение, личное владение. Минахалиэль Бамот. А из Нахалиэля – возвышение. Тоже нужно отдельно заниматься этим замечательным мидрашом. У нас просто не будет для этого времени. Но у Рава Эльяшива есть тут удивительная ссылка. В принципе, он имеет в виду Хафец Хаим, но в известном смысле это хидуш, который принадлежит Раву Эльяшиву. Он обращает внимание на то, что сказано «Ойн лахем лабриот ми эльбуна шель Тора». «Ой» и на иврите, и в русском языке имеет одно и то же значение. Это восклицание, когда человек не может даже объяснить, насколько плохо это, насколько тяжело это. Вот раздается вот это «ой». Горе людям – это оскорбление Торы. Говорит удивительную вещь Рав Эльяшив, что отовсюду мы слышим вот это «ой». Говорит так. Алейхем ладат, ки хаколь новея ми эльбона шель Тора. Все вот эти жалобы, все вот эти вздохи, они практически объясняются тем, что Торой пренебрегают. Говорит он дальше, если мы хотим каким-то образом устранить вот это «ой» из мира, подчеркиваю, мы должны прислушаться к тому, что говорит вот этот голос, который мало кто слышит. Этот голос небес, он называет вещи своими именами. Если мы прислушаемся, если мы поймем это, действительно, это в наших интересах, но это в интересах всего мира также. Еще один вопрос, который он задает, и я все-таки хотела бы обратить ваше внимание на это. Мы уже вспоминали с вами, что быть свободным вот в этом смысле, это не значит своеволие, это не значит свобода от обязательств. Это не значит вседозволенность. Вот удивительную вещь говорит Рав Эльяшив. В чем разница между работой раба и между работой свободного человека? На первый взгляд ответ его, наверное, вас удивит. Ну, что такое рабский труд, это примерно мы понимаем в разных вариантах. В 20 веке он несколько иначе выглядит. Это труд по принуждению. Это когда не работать тебе не позволяют. Но у этого труда есть определенная характеристика рабского труда. Вот что он говорит, удивительную вещь. Труд свободного человека Это труд на себя. Как это так? То есть не работать, не трудиться, ничем не заниматься человек не может. Когда главным его занятием, главными ценностями, сосредоточием интересов является Тора, которая, кстати, требует исполнения, это называется Авода, Ташем. Здесь Рав Элишив это называет Амаль. Это труд. Действительно, то, что требует немалых затрат, немалых усилий. Что значит? Труд свободного человека – это труд на себя. Не в экономическом. Или не только в экономическом отношении. Это не только то, что делает тебя независимым экономически. А народ делает тебя независимым в государственном отношении. Это оказывается возможности определять для себя приоритеты. Что для тебя самое важное, что самое главное. Каким образом справиться, каким образом нейтрализовать вот это «ой», которая звучит действительно на протяжении многих-многих веков. И в цивилизованном обществе 21 века это «ой» тоже раздается. Нужно понять, что тот труд, который требуется от свободного человека, который Торой занимается, позволяет ему достичь в самореализации максимума. Это самореализация человеческих свойств человека, личности, свойств характера. Это, разумеется, интеллектуальная жизнь, разумеется, это отношения с окружающими. Это лучший способ. Хочется мне напомнить вам в конце, я очень хочу услышать вопросы, если они будут. Интересное место в Торе мы с вами находим. Там сказано, что когда мы будем исполнять те законы, которые изложены в Торе, исполнять те заповеди, которые мы находим в Торе, это заповеди в том, что касается жизни общества, жизни семьи, взаимоотношений с соседями, с близкими, с родственниками. Глядя на нас со стороны, что скажут? Это народ мудрый. А когда мы не исполняем? Даже не хочу цитировать, но вы это наверняка помните. Противоположное. По сути дела, мидраши нам показывают вот то непонимание, с которым мы сталкиваемся. Например, есть замечательный мидраш, который говорит, что глядя на нас со стороны, нас называют мы слишком торопимся. Всевышний, согласно Мидрашу, предлагал Тору многим народам. Они подходили к этому по-хозяйски, спрашивали, что там есть, и отвечали, нет, это не для нас. Это запрет убийства, запрет воровства, но что, если общество построено на этих принципах? Запрет разврата, как можно без этого жить? Когда нам предлагают, когда Всевышний нам предлагает Тору, и мы у горы Синай, едины, и мы у горы Синай, пророки, мы говорим прежде всего Насе. Потом мы немножко подумали и сказали Насе Ванишма. То есть мы, разумеется, исполним. Мы, разумеется, сделаем, даже не зная заранее, о чем идет речь. Но мы, разумеется, разумеется, будем разбираться. Кстати, в слове «нишма» есть несколько удивительных значений. «Лишмоа» – это вообще-то и есть принятие чего-то. «Мишмаат» – это дисциплина. «Услышать» – это действительно постичь глубинный смысл, вне всякого сомнения. И вот эта готовность слушать, это действительно готовность погрузиться в Тору, о чем мы говорили. По сути дела, нужно понять, что изучение Торы, погружение в Тору, исполнение Торы – это освобождение от рабства. По сути дела, освобождение от рабства, как мы только что сказали, это исход из Мицраима. Но это только подготовительный этап. Потом дарование Торы. Это истинное освобождение от рабства. Это понимание своего назначения как народа и как отдельного человека, разумеется. И праздник Суккот, как мы говорили, да, все тоже о том же сказано в Пиркей Авот, вы помните? Эн кемах эн тора, эн тора эн кемах. Удивительная формула. Нет муки, нет Торы. Но если нет Торы, нет муки. Вернее, сколько бы муки ни было, это явно не будет удовлетворением вот этих экономических потребностей. Пожалуйста, я пока не вижу никаких вопросов. Если есть, я буду очень-очень-очень рада ответить хотя бы на то, что можно успеть. Пожалуйста, если есть.
Да, спасибо огромное за урок, Рабанит Фрима. Дорогие наши участники, также можно поднять виртуальную руку для голосового вопроса. Вопрос пока такой. Еще раз объяснить про «ой». «Ой» – это трудно учиться или это «ой» в обычной жизни, недовольство жизнью?
«Ой» вот это «ой» – это наши беды. На самом деле, когда трудно учиться, человек прилагает усилия для того, чтобы пробиться, для того, чтобы понять, для того, чтобы осмыслить. Это не «ой». Это жизненная среда, в которой еврей находится. Ой, подумайте, когда мы реагируем этим замечательным словом и на иврите, и на русском, когда есть неприятности, беды, помехи, с которыми мы определенно не знаем, как справиться. Это ситуация, в которой мы сейчас с вами находимся, это определенно ой. Как? Удивительно. Если вы спросите у человека светского, как справляются с проблемами, ну, вам скажут, нужно больше работать, больше зарабатывать, иметь возможность обратиться к психологу, в лучшем случае, к консультанту. Они вам научат, как преодолевать эти трудности, эти проблемы. По сути дела, здесь названы вещи своими именами. Это «ой» из-за нашего пренебрежения Торой. Из-за того, что мы говорим, нет у меня возможности уделить достаточно времени, внимания, силы и так далее. У меня вот такие-то проблемы. Вы видите, это заколдованный круг. То есть человек оставляет вот это «ой» на месте, объясняя, что иначе он не может. Есть очень... Просто времени не хватит. Может быть, я вспомню это еще на следующей неделе. Это вопрос приоритетов. То, что человек считает для себя жизненно важным, насущным, он находит для этого время. Легко сказать, вот если бы у меня были благоприятные условия, мне не нужно было бы заботиться об одном, другом, третьем, десятом, вот тогда я бы уже занялся Торой. Честно говоря, мы это все прекрасно понимаем. Человека, не про нас будет сказано, уволили с работы. Если есть в вашем окружении такие люди, которые до того говорили, что они заняты и не могут Торой заниматься, наверняка обратите внимание, что человек, когда он из безработицы, ему не до этого. Когда у человека есть какая-то другая проблема, опять он скажет вам «не до этого». Когда эта проблема будет устранена, тем более не до этого. Можно заниматься какой-то производительной деятельностью. Об этом действительно говорит Мидраш, это то, что нам Рав Элишива объясняет. Если есть еще вопрос, мне кажется, у нас есть несколько минут. Есть вот какой, вот я вижу какой-то вопрос. Главе Бехукотай, начинай, а, пропала, прошу прощения, уже не вижу. Ты видишь этот вопрос?
В главе Бехукотай начинается, если это не условно, а о, если бы вы по моим законам ходить будете.
И что? А какой вопрос? Да, это то, о чем мы говорили. Тут нужно учесть вот что. В двух местах. В книге Ваикра, третья книга Пятикнижия, и в пятой книге Хумаш Дворим. Мы видим благословение и проклятие. Мы видим два пути. Если мы исполняем волю Всевышнего, то мы видим это урожай, это благополучие, это мир, это потомство. А если мы не исполняем, есть другой путь, тяжелый путь. Да, да, действительно, вы правильно вы обратили внимание на это. Все, что сказано в двух местах, концентрировано в Пятикнижии, сказано в других местах также. Это то, что происходит в нашем мире, то, что сбылось на протяжении энного количества веков. Да, это действительно так. Есть выход. То есть об этом говорят нам мудрецы, об этом очень много сказано в Пиркей Авот. Это время, когда мы занимаемся изучением этой удивительной, удивительной книги. Человек должен проснуться. А самая большая опасность, по всей вероятности, как мне кажется, это неправильное отношение к будням. Когда человек вообще-то спит, и с открытыми, с открытыми глазами тоже. Изучение Торы позволяет открыть глаза, позволяет посмотреть на этот мир, увидеть его таким, какой он есть. Это непростая задача. Но это то, о чем мы с вами говорили. Это истинная, истинная свобода, это истинная, истинная независимость. Я благодарна вам. Я хочу действительно всех поблагодарить. Всего самого-самого доброго. Шаббат шалом и добрых вестей. До свидания.